Ну, во-первых, мне и самой уже, я думаю, что гитлеровский друг сильно повысился к этому времени. Очень сильно. Во-вторых, конечно, поражение Красной Армии было, после того, как они завоевали всю Европу, было для них, конечно, довольно мелодраматично. Ну, то есть, как бы они с трудом себе это представляли. Тем более, что, ну, вы знаете, их отношение к гей-славянам было не самое уважительное. Поэтому они не предполагали, что именно гей-славяне могут оказаться...
Их завоевать, да.
Да, да. Вот, я думаю, что она отнюдь даже не... Вы имеете в виду гитлеровской Германии?
Вообще Германии. Гитлер – это выражение германского духа или нет?
Нет, нет. Гитлер – это выражение некоторой части германского духа. Я не думаю, что Сталин – это выражение российского духа.
Не думаете?
Нет, не думаю.
А нынешняя Россия после Путина будет существовать или это конец определенного этапа?
А что называть Россией?
Ну, то, что мы имеем. Ну, это казуистика.
Пространство, идеологию, повседневную жизнь. Вот что называть Россией?
Идеологию.
Идеология может кончиться, а Россия не кончится.
А что она тогда, если она не идеология? Что вы тогда включаете в это понятие?
Ну, вот живет Германия, у нее нет гитлеровской идеологии сегодня.
Ну, а это постгермания, это не
это
Германия.
Это не постгермания, это вполне себе Германия, я вот в ней живу. Она не пост.
Вы живете в Европе, это совсем другое.
А?
Вы живете в Европе, это совсем другое дело.
Нет, почему? Есть Германия. Нет вот этого германского духа, который был тогда. Но есть страна, есть люди, есть все это есть, это никуда не подевалось.
А разве Германия, условно говоря, Германия не Белунгов, Германия Вагнера, Германия Ницше, разве она не кончилась в 45-м?
Ну, я думаю, что это кончается не Германия, а кончается определенный тип идеологии, с которым она жила. И то не вся, и то далеко не вся. И то далеко не вся, потому что люди, с которыми я имела дело, общалась и так дальше, много с людьми общалась здесь, когда, да, они не принадлежали этой Германии.
Но они сидели очень тихо, в общем...
Ну, сидели либо тихо, либо в концлагере, либо где плохо пошли.
Но процентов на 90 она была фашистской, нет?
А?
Процентов на 90 она была фашистской.
Нет, она не была на 90 фашистской. Я так думаю, я не знаю. В нее попало позже, но я не думаю.
Ну,
я думаю, что идеология была сильна, но так же, как у нас она была сильна, но я это могу измерять только по нам. То есть по аналогии некой, да. У нас была идеология, она была довольно сильной. Ну вот я же прожила в этой стране долгую жизнь, вне этой идеологии фактически.
Ну, есть разница. Россия никогда не была страной, тотально верящей в идеологию.
Ну, солнышко мое, она была в меньшей степени просто потому, что она была более крестьянской.
Да, более апатичной, более инертной.
Ну, не более мягкой, если вспомнить, каким было кулачье, потом раскулачивание, то насчет мягкости надо сильно подумать, сильно. 37-й год и так далее, Берия.
Угу.
Нам есть что вспомнить. Не то, чтобы мы уж такие были прям...
Но она не идеологизированная. 37-й
Нет,
год...
она была сильно идеологизирована во времена Сталина. Вот не надо говорить так.
Была?
Она была сильно идеологизирована, да. Она была сильно идеологизирована, но не настолько.
Ну и 37-й год не идеологическое явление?
Ну... Как сказать, под видом идеологии, конечно. Конечно.
Под видом идеологии, а под идеологией что это было?
Под идеологией товарищ Сталин делал страну для себя.
А.
То есть в которой не было бы элементов интеллектуального или какого-то другого сопротивления.
Можно сказать, что это был имперский реванш?
Не думаю. То есть он всегда стремился к империи, но я не думаю, что это был реванш имперский. Я думаю, что он защищал страну под то, чтобы она, в ней не было ростков ненужности, ну, вот скажем.
Да-да, интеллектуально вообще да. Это, да. А как вы думаете?
Например, моего личного папу посадили в 1930-м, а потом выпустили.
В Харькове?
А?
В Харькове это было? В Харькове посадили?
Нет, в Москве.
Уже в Москве?
Да.
А за что?
У меня есть, если вы захотите, я вам потом найду. Есть приговор за участие в чем-то. В чем он не участвовал.
Ну,
я
потому
не
что...
к этому вообще никакого отношения.
Ну, потому что в 30-м году еще сажали за что-то.
Да, в 37-м, в
30-м. Да, еще за что-то. Да. То есть еще нужно было отличиться.
Нет,
уже нет.
Совсем ни за что. Не за то, что он был в действительности. Ну, за что-то причастно. Я могу найти. У меня лежит, я сделала потом выписку. Когда да. работала над выставкой «Москва-Берлин»,
угу.
то я дала себе труд найти его дело и сделать оттуда выписку. То есть могу сказать буквально, за что его посадили.
Но не за дело.
Но это просто надо вынуть, потом найти. Я вам скажу, если понадобится.
Интересно, а вот в сегодняшней России вы видите какой-то протофашизм, если сравнивать с вашим фильмом?
Думаю, что нет все-таки.
Yeah.
Думаю, что все-таки нет. Я думаю, что фашизм все-таки очень, как бы сказать, что фашизм все-таки это очень идеологизированная вещь. Я не думаю, что современная Россия так уж идеологизирована. Я думаю, что она все-таки гораздо более... Я так думаю, я не знаю, в ней давно не живу все-таки уже. То есть я вот уже как бы порами не чувствую этого. Я уже только на уровне того, что мне кажется, и кажется из порядочной дали. Потому что я уже года три как там не была. Раньше я каждый год ездила, а сейчас у меня просто сил нет. Раньше еще, когда Лёлик Табаков жил, то я ездила каждый год. А когда он умер, у меня уже...
А почему к нему? Что вас к нему привязывало особо?
О, мы с ним очень дружили. Мы с ним очень дружили, а он просто обо мне заботился. То есть он мне брал билет, потом посылал за мной машину, встречал меня в аэропорту и так далее. Не лично, а машину меня встречал. Я везла домой, потом я стала на довольствие в Амхате, меня там кормили и так далее.
А, кстати, его способность уживаться с любой властью,
а?
Его способность уживаться с властью вас никогда не напрягала?
Дима, нет. Я вам скажу почему. Потому что он гистрион, он не может не уважаться. У него будет два театра. Один театр, другой театр. Если он будет лично не уживаться с властью, как будут жить эти два огромных театра? У него были за плечами два огромных коллектива. Он не мог о себе лично думать или о своей идеологии.
Я тоже его очень любил почему-то, но никогда не понимал, почему. С чего это
было? Он был талантлив.
Талантлив он был колоссально, да.
Димочка, он просто был очень талантлив. Как человек талантлив, вы не можете не отзываться на талантлив.
Да, но цинизм его был запределен.
Нет, не запределен. Был совершенно обыкновенный, нормальный российский цинизм. Абсолютно, я бы сказала, такой классический. Вот эталон.
А вам не
совершенно
кажется, что...
Совершенно незапредельный, вот... Дима, вот не надо этого.
Ну,
он все прекрасно понимал.
Понимал, в том-то и дело.
Ну, это не запредельный цинизм. Это цинизм, как бы сказать, жизненный.
Живание.
Он понимал, что надо для жизни. Вот два театра. Он их не заступник. Он их не представитель, он их не кормилец. Кормилец. Он себя воспринимал как кормильца. Да? Он должен их кормить. Все.
Скажите, а вот этот нормальный российский цинизм, да, благодаря которому фашизм в России никогда не пройдет, вас не начинает это раздражать?
Меня это всегда несколько раздражало, ну и что?
Может, если бы он один раз победил, с ним можно было бы справиться, а так он всегда бродит в крови и никогда не выходит на поверхность.
Димочка, не надо, чтобы он один раз победил. Не надо, я вас уверяю. Вот он здесь один раз победил, и это довольно дорого стоило Германии. а также остальному миру.
Но тогда он будет всегда, понимаете?
Да, к сожалению, фашизм будет всегда. Вот
то, что в растворенном виде, да.
Димочка, то, что я вынесла из моей долгой жизни, 94 года. Я
живу будет в октябре.
Будет в октябре. 27 октября.
Поздравляю, да.
Но, тем не менее, оно как бы уже не исполнилось, но уже есть. Я вам скажу, что светлого царства на земле не будет. Вот чтобы было прямо у всех светлое царство, не будет. Почему, вы спросите? В силу существования человека. Он так не устроен.
Но он эволюционирует, он меняется.
Нифига он не эволюционирует. Он кидается туда-сюда, пробует варианты, что лучше, что хуже. Часто принимает то, что хуже. И живет с тем, что хуже. Потому что отдельный человек не всегда может это решить, часто не может. Иногда может смыться в лучшем случае. А вот уж как массы действуют. Так что думать, что будет царствие небесное на земле, я лично в это не верю.
А вы допускаете, что Россия в нынешнем состоянии может развязать войну и стоить миру еще дороже, чем Германия в свое время?
Димочка, не знаю, я там давно не живу.
А вы только вот кожей можете это воспринять?
А?
Вы только кожей можете это воспринять?
Верю я только кожей. Я воспринимать могу по-разному, но верю я только кожей. Ну что, то, что я вижу по телеку, или то, что я слышу, это... Ну... Это мне недостоверно. Я не думаю, что Россия развяжет войну. Я этого не думаю.
А что ее остановит? Что ее остановит?
То, что всех останавливает. Не назову это здравым смыслом. Страх назовите это.
Да.
Опасение назовите это. Лень назовите это. Безалаберность назовите по-разному. Но развязать войну – это непростое дело. Это непростое дело.
Ну, фюрер как-то развязал.
Ну, это на то он и был фюрер. Это был фюрер, товарищ Сталин. Сейчас нет фюрера.
Чем вы объясняете отношение России к Сталину? Почему он никогда ей не надоест? Ведь он фигура довольно тупая.
Я надеялась, что он не надоел уже, нет?
Нет,
он очень вызывает большие симпатии. Стилистически, именно стилистически.
Вернулся.
Ну, я могу это объяснить только одним. Сила. Россия всегда любила силу.
И в нем она была, вы думаете?
А?
И в нем она была?
Она была не в нем, она была в его, ну, в том строе, который тогда был. Все боялись. И было чего. Не просто так боялись. Боялись подземли.
А я сейчас...
Посажали и поделали, и не поделали. Димочка, был 37-й год. Вы себе по своему возрасту это не представляете.
Почему? Моя личная трусость это представляет вполне. Я тоже боюсь. Я же тоже боюсь.
Правильно, вы боитесь, но просто вы...
Не так боитесь.
Нет, вы не представляете. Вы боитесь, но ваше воображение вам
не позволяет.
Не рассказывает, как это бывает. А тогда оно каждому рассказывало, как это бывает. Потому что это бывало прям каждый день.
А что в Германии позволило ему победить? Почему получилось, что Германия, страна не самая бедная в культурном отношении, позволила себе так...
Ой, Димочка, ну вот культура еще никого не защищала. Ну, вы же
нет, защищала, ну, конечно, нет, защищала, конечно.
Нет, 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 нет. Вот понимаете, в чем дело? Она защищает от многого, но не от этого. Культура защищает от многих вещей, ну, допустим, я не знаю, от каннибальства. Знаете, люди не кушают друг друга. Но она не защищает от диктатуры. Она никогда не защищает от диктатуры. Она не защищала диктатуру, и, допустим, это совершенно другая диктатура, но тем не менее. Допустим, Франция не защищала от диктатуры Бонапарта. Но культура не защищает от диктатуры. Вот это просто, как бы сказать...
аксиома.
Это два разных мира.
Да. Слушайте, а вы можете объяснить...
Она совместима.
А почему она тянется к диктатуре? Что в культурной иерархии тянется к этой иерархии?
Потому что культура при диктатуре... Как вам сказать? Диктатура ведь любит культуру.
Да. А почему она любит ее в ответ?
Вот потому что диктатура ее любит.
То есть чистое соображение материальное?
Нет, это не материальное соображение. Это могущество, махт.
Ну и иерархичность какая-то, да, видимо, в культуре
заложена.
Ну и
потом, понимаете, при дворе всегда культура.
Культура цветет.
Да.
Как вы полагаете?
При демократии, понимаете, культуре труднее. Она должна сама выживать. Сама лично зарабатывает себе на хлеб. А при дворе ее кормят.
Ну то есть она институционально чувствует себя лучше?
Ну ей удобнее, скажем так. Она, может, и не чувствует себя лучше, потому что она ведь не любит, чтобы ее там
направляли,
да, приказывали, да, и так далее, и так далее. Но сытнее, спокойнее.
Как вы думаете, 60-е годы в России были задавлены или исчерпались изнутри?
Девочка, я думаю, что скорее исчерпались изнутри.
Почему? Вот это для меня самый мучительный вопрос.
Скорее. Я не могу сказать... Понимаете, я не могу сказать этого с уверенностью. Я могу предположить только это. Я думаю, что у них был, понимаете, был запал, и был он сильный. Но резерва не хватило. Не хватило какого-то внутреннего резерва, вот, который бы мог бы развернуться в полную силу.
Ну, собственно, ума не хватило.
А?
Ума не хватило.
Ну, нет, не ума, а устойчивости. Понимаете, даже не устойчиво, а устойчивость. Вот как корабль бывает, да, на воде устойчив. Вот устойчивости не хватило.
И Асселиани сказал, что русские режиссеры в массе своей были метафизически неграмотны. И в этом была их беда. Метафизически грамотен был один Эйзенштейн, сказал он.
Ну, Эйзенштейн был не метафизически грамотен, он был гениален.
Гениальный.
Другое дело, куда его гениальность девать, куда она шла и так далее. Но он был просто от природы гениален. Там гениальности был навалом. А с ним нация не разделяет это. Ни в какой степени.
Кстати, как вы полагаете, если бы был доснят Иван Грозный, если бы была третья часть, куда вывело бы его? Это была бы сталинистская картина?
Нет, Дима, он странным образом, это начиналось как сталинистская картина, которая шла в обратную сторону.
Да.
Причем совершенно инстинктивно. Не потому что Эйзенштейн так хотел, а потому что так... Ну, такова природа вещей, скажем так. То есть она от сталинистской эволюционировала в другую сторону. Не потому что он этого хотел.
Ну, потому что дар его так вывел.
Ну, потому что, да, вот он был все-таки гений.
И был бы этот финальный кадр на берегу, там, и море, на фоне которого он уже ничто, условно говоря.
Черт его знает, какой был бы финальный кадр, этого мы не знаем. Но то, что он внутренне от концепции двигался, помимо своей воли двигался к антиконцепции, я думаю, что это происходило помимо его вычислений. Но помимо всего, вот... Ну, жизнь им двигала.
Я последний раз вас видел.
Я так вот думаю, тогда. Я не знаю это.
Ну, это видно. По сценарию это видно, во всяком случае.
Ну, да.
Я вас видел последний раз на презентации 7,5 книжки про Тарковского. И давно хотел спросить, как вы считаете, жертвоприношение – это эпилог или это начало нового Тарковского?
Нет, я думаю, что это эпилог. Я думаю, что он понимал, что с ним происходит. Дима, он был очень тяжело болен. И я думаю, что он не просто понимал то, что он заклинал судьбу. Причем это я не просто думаю, а это я думаю печенкой. Что это было заклинание судьбы, что он верил, что ему поможет это выжить. Вот, ну, Оля Суркова знает это лучше, чем я. Она с ним общалась. Я с ним общалась, в последнее время его не видела, потому что его просто в России не было. А я с ним, вообще говоря, общалась время от времени. Дружбы у нас большой не было, потому что мы принадлежали к разным поколениям. Но отношения у меня с ним были хорошие. И время от времени я с ним пересекалась. Я думаю, что это была попытка заклинания судьбы. Что он думал, что он магически может заклясть судьбу. Вот если вы меня спросите, то я вот так думаю.
А в чем же там заклинание? Человек поджег дом и спас мир.
Ну вот он думал, что этим можно спастись и так далее, что вот этим фильмом можно спастись. Вот я думаю, что у него были такие мистические, как бы, соображения. Но не соображения, а ощущения, что он надеялся, что он может заклясть судьбу.
Понимаете, вот если
а
я...
А сволочь не заклинается.
Знаете, ну вот напрямик я спрошу, при чтении «Мартиролога» у вас не возникает чувства, что он был... гениальный художник и очень глупый человек. Насчет, вот когда вы читаете «Мартиролог», книгу, помните его, дневники его?
Да, да, да.
Гениальный художник и человек поразительной наивности. Увлечение Штейнером, понимаете, но...
Он был не наивный, он был мистический человек, понимаете, как... он верил в мистику. Это если мы с вами не верим в мистику, то нам кажется, что это наивно.
Да он верил не в мистику, он верил в черного кота. Ну, слушайте,
ну... Ну, хорошо, девочка, назовите это иначе, но назовите это не мистиками.
Ну, суеверие.
Он верил, короче говоря.
Угу.
А мы циники. Мы не верим. Он не был циником. Он верил, что судьбу можно заклясть. Он верил. А мы не верим.
Как вам кажется, зеркало, смысл названия в чем? Для меня это идея, что мы зеркало родителей, что мы зеркало чужой судьбы, что мы их повторяем.
Не знаю, знаете, я об этом целую книжку написала, но уже не помню.
А это правда, что вами выдавили дверь на премьере Андрея Рублева?
Правда.
Да?
Лично мной. Довольно было неприятно.
Знаете, вот мной выдавили дверь на встрече с Леней Рифеншталь.
Да?
Меня взял Андрей Шемякин.
Мной проще.
Меня Шемякин взял под мышки и стеклянную дверь выдавил мною.
Это где, в доме кино?
Нет, это было в Ленинграде. Когда она приехала на послание к человеку, приехала Леня Рифеншталь.
Да.
Постарше вас, 100
да,
лет.
Я видела ее.
Да, видели, да?
Старуху, да. Я ей доходила примерно быстро.
Да, ну выглядела похуже она, конечно. У нее скрипели все суставы, она с трудом ходила.
Да.
Но.
Когда я ее видела, старуха двигалась ничего.
Ну да, ну так она, с трудом она двигалась. Но, когда она вошла в зал, встали все, кроме 3 человек. Меня, Марголита и Ковалова. Остальные встали все. Я не мог себя заставить встать при ее виде, хотя автограф попросил. И, в общем, впечатление от нее у меня было довольно омерзительное, надо вам сказать.
У меня тоже.
Тоже, да?
Да.
Правда? Как это приятно.
Правда.
Я ее, кстати...
Я не люблю Лени Рифеншталь.
И я не люблю Лени Рифеншталь. И это не только мое еврейство, а мне ее не
любит. Не-не-не, вот это совершенно не национальный вопрос. Я не люблю этот тип человека.
Именно человека. Искусство,
да.
Бог с ним.
Человека. Вот человека, этот, да, тип человека я не люблю.
Да. А я ее спросил, как бы вы сравнили Ленина и Гитлера. Она сказала, Адольф был гораздо более романтичен.
Кто?
Ленина и Гитлера вы можете сравнить? Она сказала, Адольф был гораздо более романтичен.
Да, ну вот этот тип романтики.
Этот тип романтики. Но вы согласны, вот скажем, с Лидией Гинзбург, что романтика в предельном развитии всегда ведет к фашизму?
Ну, девочка, что считать романтикой?
Ну как, обожествление?
Если обожествление, считывать обратно от фашизма, то да. А если...
А если смотреть, вот это хорошая мысль.
А можно я бы?
А если смотреть вперед, то нет.
Нет, вот, например, я думаю, товарища Лермонтова она бы не привела к фашизму.
Он был на грани. Его она привела к исламу, и не факт, что это лучше.
Не надо.
Вы думаете?
Не думаю. Я не думаю, что романтизм и даже это А. Гофман. Не думаю, нет. Гофман «Золотой горшок» — это не фашизм.
Ну, Гофман странный романтик. Гофман больше француз, чем немец.
Ничего подобного. Прелестный романтик, очень немецкий. Очень немецкий.
Да. А вот так, глядя назад...
Вот «Кота Мура» люблю. Нет, нет.
Ну, «Кот Мур», конечно, гениальная книга, но это же антинемецкая книга.
Дима, это... Если это не антинемецкая книга, то это немецкая антинемецкая книга, а не французская.
Вот, ну... Это хорошая формула. Это хорошая формулировка.
Ну, так бывают и русские, антирусские книги, Дима. Так и бывает. Это же не обязательно... Национальность на национальность. Внутри нации все существуют разные движения. Внутри нации, а не столкновение французского духа с немецким.
Понимаете?
Нет, Кофман был очень немецкое явление. Я его очень люблю.
И я.
С детства.
Но я его именно за то и люблю, что это вам не Гёте. Нет вот этого тяжелого духу, понимаете?
Нет, он вот прелестный романтик. Ну и что ж такого, в немецком много прелестного есть.
Где? Ну где?
Хотя бы в этой А. Гофмане. Вон у меня под окном, на рынке. Очень хороший рынок, замечательный.
А как вам кажется, доктор Фаустус Манна, это попытка очистить немецкий дух от фашизма, или он решал иные какие-то задачи?
А?
Это попытка очистить немецкий дух от фашизма, или он решал какие-то другие задачи?
Я думаю, что другие.
Какие? Я думаю, это самый загадочный.
Дима, это очень сложный вопрос. Я думаю, что товарищ Манн – это очень сложная фигура, где всего было, и фашизма сколько-то было. И отталкивание от фашизма было.
Национализм.
И попытка разума с этим сладить была. Я думаю, что он трудно разбирался с самим собой. Больше всего и труднее всего с самим собой. Если вы спросите, что я люблю Томаса Манна, я вам скажу, не Фаустуса, я люблю «Волшебную гору».
Хорошая книга.
Да.
А вот Иосиф, по-моему, скучный.
Как что?
Иосиф, по-моему, скучный.
Иосиф – это... Ну, понимаете, вот тут не хватает вот этого вот этой закваски немецкости, я бы сказала.
Угу. Про евреев.
А?
Про евреев книгу, потому что.
Нет, он честно ее писал, честно. И... Во мне, понимаете, я-то еврей, но во мне тоже этого не хватает.
Как по-вашему, что евреи дали России?
Очень много. Сейфы. Порядочно сейфы.
А как это перевести?
Это не переводимо.
Но вы...
А потом евреи же любят Россию.
Вот за что?
Родину мать, блядь.
А вы в Роме чувствовали евреев?
Одни верны России от того-то, другие же верны потому-то. А он не думал, как и почему. Она его хорошая минута. Она была отечественная.
Это кто про Самойлов, про Пушкина? А кто?
Это про Россию.
А кто?
Одни верны России от того-то, другие же верны и потому-то. Он не думал так и почему. Она его... Не помню, что она его...
Но это я найду в интернете.
Она
чьи стихи? Сейчас найду.
Наверное, Слуцкий.
Вообще похоже.
Я должен коротко позвонить.
Попозже. А интересно, а в Роме чувствовался еврей?
А?
В Роме было еврейское?
Конечно. Дофига. Сейхл. А у него было еврейские мозги.
Да, Слуцкий, правильно, спасибо.
Это мой очень любимый мной поэт. Но я его просто знала, конечно.
Я его тоже очень...
Странный, но замечательный.
А странность в чем была?
Ну, он был немножко сдвинут по фазе. После войны.
Уже тогда? С самого начала?
Ну, послевоенный синдром у него был, как у моего мужа. Ну, у людей, которые прошли через войну, был синдром.
Интересно, а вот 9 дней одного года, вы же хорошо помните, да?
Помню, да.
Для меня это самая загадочная картина.
Ой.
Я не могу сказать про что. Что он хотел сказать, о чем он ее делал.
Про Смоктуновского. И Баталова.
А что, уходит тот герой и приходит этот?
Нет, оба.
Уходят?
Нет, оба герои.
Ну разве Смоктуновский там герой?
Ну, для Ромы так, конечно. Кирилл Михайлович, я очень любил Смоктуновского.
Мне казалось, это про то, что вот Баталов обречен как тип.
Ну, Баталов обречен не как тип, нет, лично. Потому что он герой, он пошел и облучился. Вот. А любил он, конечно, Смоктуновского. Он очень любил Смоктуновского как актера.
Но Смоктуновский там довольно противный, прям скажем.
А играет замечательно.
Играет гениально, это разговора нет.
Но там он его любил как актера, который может играть все.
Но ведь фильм-то не ради него сделал.
Нет, конечно, ради Баталова.
Он же, я вообще думаю, что ради Лавровой, думаю.
Нет, конечно, герой Баталов и Таня Лаврова. Конечно, герой Баталов. Но Смоктуновский играет замечательно. А Михайлович, он же не дурак, он это понимал, он актера чувствует. Он любил актеров, Михайлович.
Как по-вашему, почему он решил сделать обыкновенный фашизм именно тогда?
Потому что мы с Юриком его уговорили.
А почему вы уговорили его?
А потому что мне казалось, что это очень важно.
Именно тогда? Вот в 64-м году?
Димочка, я сидела в зрительном зале, и каждый день с 9 утра до 6 вечера смотрела нацистскую хронику.
Ну да, это сочувствую, конечно.
Вот. Каждый день. Сколько месяцев это было, это я уже вам не могу рассказать. Когда я не могла, было... Были дни, когда Юрка смотрел, но Юра работал в институте, поэтому у него было меньше времени, чем у меня. Всегда сидел Лев Аронович Гинденбург. Вот он сидел всегда. Он был второй режиссер Рома. Вообще-то он второй режиссер Эйзенштейна. Лев Аронович смотрел все. Тихий, спокойный человек, прелестный, очаровательный. Людей, которых я знала, один из самых моих любимых. Вот он смотрел все от начала до конца. И мы отбирали эту хронику. Что вы меня спросили?
Зачем? Чтобы, что было побудительным мотивом?
Ощущение фашизма, который может быть в нашей стране тоже. Везде.
Ну ладно, в 64-м?
Всегда. Соблазнен.
Мне казалось, что это для Советского Союза менее актуально.
Это вам казалось, Дима, а мне казалось, что очень актуально.
А вы видели в Советском эти черты?
А?
Вы в Советском видели эти черты?
Конечно. Дофига.
Не знаю, понимаете, у меня есть ощущение, что советское было лучше русского.
Лучше в каком-то смысле. Для нас оно было ужасно, но когда появилось русское, стало еще хуже.
Ну вот я о чем и говорю. Понимаете, ведь сейчас Россию сдвигают сейчас в допетровское время, даже не в ленинское, а в допетровское.
Ну вот я сегодня он мне принес Йоганнес принес фильм Артема Зименко, который он сейчас сделал в России. Вот на этом компьютере у меня стоит. Ну, конечно, когда я смотрю на Соловьева, то у меня волосы поднимаются дыбом. Это я вам прямо могу сказать.
Понимаете? И ведь Соловьев понимает все, что он делает.
Все прекрасно понимает. Так и остальные понимают. Просто очень хочется дать по морде. Вот не отходя от кассы. Вот даже хуже, чем Жириновский.
Конечно.
Жириновский, в нем какая-то милота все-таки есть.
Очарование.
Смешное, прелестное. А в этом просто ну, ничего. Кроме того, что хочется дать по морде ужасно. Жирная свинья, сволочь.
Похудевшая свинья, вот это самое страшное.
Ну, похудевшая свинья.
Мне-то кажется, понимаете, что вот фашизм – это полное сознание мерзости. Когда человек понимает, что он делает
мир. Нет, Димочка, тут вы глубоко ошибаетесь. Они были такие чистые, наивные юноши. Они думали, что они делают все прекрасно.
По-моему, их восхищало моральное падение. Это был восторг падения.
Нет, моральная свобода, да, но не моральное падение. Нет, тут вы ошибаетесь.
Ну, свободу они
ощущали. Дима, тут вы же сугубо ошибаетесь. Это чистое течение.
Но свобода была, избавление от химеры было.
Но была другая химера. Тоже была химера.
Мне кажется, большинство из них сознательно продавалось дьяволу. Понимаете?
Нет, Димочка, нет. Чистые наемные люди, которые думали, что они делают.
Интересно, а Гитлер это понимал?
Гитлер был со сдвигом по фазе.
А, существенно.
Со сдвигом по фазе. Он, ты думаешь, что он пророк? Он был обуян на некой идеей. Ну как, ну у наших была идея, у него была идея. Это же были идейные течения, а сейчас безидейно все.
Ну фашизм может быть и без идеи. Нет, вы не верите?
Не может быть идеей.
Я думаю, фашизм может быть без идеи.
Мы можем называть фашизмом нечто, что не имеет идеи. Но фашизм был основан на идее.
То есть без идеологии?
Мы можем фашизмом называть нечто другое, что мы считаем фашизмом, не основанным на идее. Но фашизм немецким
был идеологичным.
Так же, как итальянский фашизм. Так же, как фашизм Франко. Он всегда был основан на идее, так же, как советская власть. То есть это было время идейное, сейчас время безидейное.
Вот видите, это как у Германа в фильме. Помните вот последнюю Германа картину? Мы думали, раз замки, значит Ренессанс. Прилетаем, замки есть, а Ренессанса нет. Так и здесь. Мы думали, раз фашизм, значит идея. Прилетаем, фашизм есть, а идеи нет.
Это верно.
Мы это имеем сейчас, Валя.
Конечно, но это потом. А сначала были идеи.
Ну, наверное. Так,
это было время идей вообще, время идей. Потом настало безидейное время.
Но согласитесь, что время идей – это лучше. Нет?
Как за идеи столько надо поубивали ужасти. Хуже, чем без идей.
А сейчас, вы думаете, до этого не дойдет?
Может дойти. Ну, надеюсь, что не дойдет.
То есть...
Безответственно, но надеюсь.
Ну, то есть, это более растленное время, если я правильно
понимаю. Да. Знаете, иногда думаешь, Господи, дай нам Бог растленности.
Это бы хорошо, если бы так.
Ну да. Ну, если была такая милая расслабленность.
Ну, просто, понимаете, с идейным человеком можно договориться. Его можно переубедить.
Вы пробовали когда-нибудь договариваться с идейным человеком?
Переубедить можно.
Дима, ну вы идеалист.
Нет?
Ну, вы идеалист.
То есть вы думаете...
А вы когда-нибудь видели живого идейного человека вообще-то?
Ну, вот Слуцкий.
Кто?
Слуцкий.
Боря? Да. Ну, нет, ну что вы. Боря был разумный человек.
Не идейный?
Он вас один. Идейный.
Знаете, вот мне кажется, Куджава был идейный человек.
Я Куджава был идейный. Люди, прошедшие через войну, были идейными. Они знали, против чего они борются. Мой муж был в этом смысле идейным.
И они могли переменить свои взгляды.
Нет.
А человек корыстный не может их переменить.
Нет, они могли переменить, не могли стать фашистами.
Фашистами нет, а либералами да.
Они были либералами. Другое дело, что они были идейными.
Ну, такими комиссарами, условно говоря.
Ну, комиссарами в силу того, что время было такое. Димочка, ну человек же зависит от времени. Он же не живет вне времени. Вы же не можете человека, допустим, 60-х годов переместить в 30-е, или человека 30-х переместить в 60-е, не поменяв его. Это невозможно. Каждое время делает свой отпечаток. Другое дело, что человек, эволюционируя, меняется, переходя из 30-х в 60-е, он меняется, меняется отпечаток. Но он не может, как бы вам сказать, скажем, быть в 30-х шестидесятником. Ну, время – это очень существенная вещь.
Но на вас же нет этого клейма, вы же прошли через 5 десятилетий.
А у меня просто очень много времен на мне отложилось. Жуткое количество. Мне просто 94 года, поэтому на мне прямо отложилось. Поэтому они все немножко под душем, знаете, смываются.
Ну, мне неловко вас спрашивать, каковы преимущества этого возраста.
Димочка, никаких преимуществ. Одни неприятности.
Да, вот и Розанов говорит то же самое. Вот и Розанова говорит то же самое.
Конечно.
Величайшая пошлость искать преимущество в старости.
Конечно, господи. Я бы сказала так. Единственный ответ на это дал товарищ Бернард Шоу, который, как вы знаете, имел сейфа, да?
Угу.
Он сказал, старость – это единственный способ жить долго.
Ну да.
Все. Больше никаких преимуществ нету.
Как вы полагаете?
Одни неприятности.
Ну, это понятно. После путинской России будет или это будет путинская Россия без него?
Я же там не живу. У меня нет кожного ощущения.
А со стороны как это выглядит?
Дим, я не думаю, что она такая путинская. Я думаю, что Путин такой, как...
Это Путин такой российский, а не Россия такая путинская.
Да, я думаю, что Путин сформировался. Вот, ну, пришел ГБшник, да? Ну, такой, в общем, воспитанный в Германии, между прочим.
Да.
А в цивилизации, в этом смысле. Чистоплотный, аккуратный. Не грязнули. Как большинство.
Лучше бы он был
грязнул.
Дай нам Бог немного растленности.
Не грязнул, ну что делать. Вырос в Германии. То есть служил в Германии, научился мыться. А дальше его формировала та страна, в которой он оказался. Я так думаю. А не наоборот. А теперь кажется, что он формирует ее. Это все равно, что в зеркале.
Да, сопротивления у него нет, конечно. Он мог бы ее куда-то загнать, а он идет туда, куда ведет матрица. Это понятно.
Да, он, ну, как сказать, вот такой, каким, грубо говоря, с моей точки зрения. Я не знаю, я же там сейчас не живу, поэтому кожного ощущения у меня нет.
Ну, вы были там недавно, ничего не изменилось.
Я была, Димочка, ну, я была, ну, сколько я там была, 5 минут. А у меня нет вот этого, понимаете, вот... кожного ощущения, которое у вас бывает, когда вы живете в стране. Вы думаете же не головой, вы думаете кожей.
Mm-hmm.
вы знаете, что ваши соседи, что на улице, что в очереди, что в театре, вот кожей, а не головой. И это, ну как бы сказать, это надежное знание. Это не наблюдение.
Это чувство, да.
Да, это тактильное. Вот у меня этого тактильного знания сейчас нет. Еще несколько раз, ну, лет назад оно было, потому что я ездила каждый год в Россию. А сейчас я 3 года там не была. Я думаю, что она за эти 3 года существенно изменилась. А пока меня не было. И сдвинулась вот именно в сторону вот этой вот, как бы сказать.
Фашизации.
Ну, условно, да. Ну, вот, ну,
растленность.
Русского фашизма.
Русской, да.
Русской версии. Это другая версия. Но это я так думаю, я не знаю. Это я так предполагаю, но не знаю.
А чем она другая? Она более циничная, более веселая. Какая она?
В смысле, сегодня?
Да, русский фашизм. Чем он отличается?
От немецкого?
Да. Он раздолбайский.
Я думаю, что он, конечно, гораздо более раздолбайский. Я думаю, он гораздо более бытовой.
Боюсь, да.
А?
Боюсь, что да.
Да. Не-не.
То есть не умозрительный?
Нет.
Не теоретический?
Нет, я думаю, что так удобнее.
Ну, безответственнее, да.
Ну, удобнее. Вот удобнее думать, что твой сосед, например, можно его выселить из квартиры. Менее идеологично. Более повседневно. Я так думаю.
Прагматически,
да. Да. Ну, такой житейский, скажем так. Житейский.
Слушайте, а попросить кофе будет чудовищной наглость?
Нет, ради бога.
Просто хамство, мне
кажется.
Нет, ради бога. Мне очень стыдно.
Но проблема. Единственное, что я варю кофе в турке. Поэтому вы будете ждать, пока каждому лично сварю по турке кофе.
Он вообще не может, а мне надо.
Мне не нужно.
Мне разговаривать, поэтому мне надо.
Мне не нужно.
А мне нужно. Нам нужно.
Но сначала Диме, он главный.
Мне разговаривает.
Единственное, что в Турции, поэтому у вас будут 2 разных.
Понял. Зато вкусный должен быть.
То есть я его буду 2 раза варить. Давайте я заберу компьютер, чтобы он вам не мешал.
Не мешает.
Нет, ничего. Хороший фильм здесь у меня стоит. Артема Деменка, который он только что снял в России.
Последние посмотрели из нового русского.
А?
А русские какие вы фильмы?
Ничего не смотрела, у меня нет русского телевидения.